Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: московские власти запретили проводить марш несогласных 3 марта. Тело Бадры Патаркацишвили доставлено в Тбилиси. В Ираке новый теракт, погибли 9 человек. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как заявил сегодня лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, городские власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше «Другой России» подало заявку на проведение массовой акции. Ранее сообщалось, что в Петербурге организаторам акции удалось договориться с мэрией о месте проведения шествия 3 марта. Каспаров отметил, что будет участвовать в марше вместе с Эдуардом Лимоновым. В России перед президентскими выборами ограничивают свободу собрания и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В докладе организации говорится о произвольном толковании неясности в российском законодательстве и увеличивающемся давлении на оппозицию, которую власти оправдывают борьбой с западным влиянием. Выборы президента России состоятся 2 марта. В Приморье найден повешенным курсант Уссурийского суворовского училища, имя погибшего не называется, возбуждено уголовное дело, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Погибшему было 16 лет. Он учился на последнем курсе суворовского училища. Тело было обнаружено в комнате общежития, где проживал юноша. Официальный представитель следствия Сергей Поздняков утверждает, что ни одна из возможных версий причин трагедии не исключается. Руководство суворовского училища полагает, что неуставные отношения тут не причины. Скорее всего, причиной суицида могли стать проблемы с учебой суворовца. Из-за двоек погибшему было отказано в увольнении домой на праздники. Мать курсанта уверена, что суицида не было. Сына убили, и тому есть свидетели, заявила женщина журналистам. По ее словам, причиной убийства стал мобильный телефон. Это не первый случай гибели курсанта суворовского училища в Уссурийске. В прошлом году там покончил с собой один из учащихся. Причина суицида не сообщалась, однако этот трагичный факт был упомянут в докладе Генштаба о неуставных отношениях в армии. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Российские оппозиционные политики и правозащитники приняли решение провести 6 апреля в Петербурге конференцию под названием «Новая повестка дня демократического движения в России». В конференции планируют принять участие представители СПС, «Яблоко», Объединенного гражданского фронта и других организаций: Никита Белых, Михаил Амосов, Илья Яшин, Гарри Каспаров, Владимир Буковский, Борис Немцов. Как говорится в заявлении организаторов, цель конференции – обсудить перспективы сотрудничества между Россией демократами.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси из Лондона доставлен гроб с телом бизнесмена и политика Бадры Патаркацишвили. По словам родственников, его похороны состоятся в четверг, 28 февраля. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Семья решила похоронить Патаркацишвили во дворе дворца Аркадия, бывшем тбилисском дворце бракосочетаний, который бизнесмен приобрел в 2001 году, почти сразу после возвращения в Грузию. В заявлении семьи отмечается, что наследники Патаркацишвили, то есть супруга и две дочери, продолжат финансировать все благотворительные проекты, в первую очередь фонд помощи детям, больным лейкемией, осуществляемые бизнесменом. Кроме того, семья Патаркацишвили намерена продолжить переговоры о дальнейшей судьбе телекомпании «Имеди». Мало кто в Тбилиси сомневается, что похороны Бадры Патаркацишвили, несмотря на отношение к нему властей, будут масштабными. В ходе прошедших президентских выборов за бизнесмена и политика проголосовали сотни тысяч человек. Бадры Патаркацишвили вернулся в Грузию в 2000 году. На родине он в основном занимался благотворительностью. Главным проектом Бадры Патаркацишвили и, как считают многие, основным признаком его политических амбиций – стала телекомпания «Имеди». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На севере Ирака, в городе Масул, смертник взорвал бомбу в пассажирском автобусе. Погибли не менее 9 человек, есть раненые. Как сообщается, автобус следовал в Сирию. Смертник потребовал от водителя свернуть со скоростной магистрали, чтобы объехать блокпост. Когда водитель отказался, смертник привел в действие взрывное устройство. Высокопоставленный сербский представитель посетил Косово, несмотря на недовольство местных властей. Слободан Самарджич, министр по делам Косово в сербском правительстве, прибыл в провозгласившую недавно независимость провинцию, чтобы встретиться с живущими там сербами и представителем ООН Яхимом Рюкером. После встречи Рюкер заявил:
«Я ясно дал понять, что попустительство насилию, прямая или непрямая поддержка его, полностью неприемлемо. Я специально упомянул заявление министра Самарджича, в котором он сказал, что уничтожение таможенных постов миссии ООН на севере было вызывающим сожаление, но легитимным актом»,
сказал представитель ООН. А вот что заявил Самарджич:
«Мы не поддерживаем использование силы или насилия, и мы осуждаем его. Но мы сказали открыто, и я повторю это здесь, что насилие было совершено теми, кто нарушил международное законодательство. Это насилие над законом порождает другие формы насилия, и миссия ООН должна помнить об этом»,
сказал министр Сербии по делам Косово. На юго-востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве погибли 5 полицейских. Они подорвались на заложенной у дороги мине с дистанционным управлением. Власти возложили ответственность за нападение на талибов. В городе Грязево Липецкой области при взрыве в жилом доме пострадали 6 человек, в том числе 2 детей, сообщает МЧС. Предположительно, в 5-этажном доме взорвался бытовой газ. После этого начался пожар. Частично разрушены межэтажные перекрытия. Ведется разбор завалов. В Мосгорсуде 4 марта начнутся предварительные слушания по делу Леонида Невзлина. Бывшего совладельца ЮКОСа обвиняют в организации нескольких покушений и убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По данным прокуратуры, его сообщником был бывший глава службы безопасности компании Алексей Пичугин, осужденный на пожизненное заключение. Невзлин, живущий в Израиле, отрицает свою вину. Россия с 2004 года добивается его выдачи. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий», с которым вы можете ознакомиться также в интернете.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Верховный суд Якутии не допустил партию «Справедливая Россия» до выборов в региональный парламент. Владимир Чуров встречается с молодежью накануне голосования на выборах главы государства. Польские университеты объявляют войну шпаргалкам и списанным курсовым и дипломным работам. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, за несколько дней до выборов местные органы власти, которые пройдут 2 марта в некоторых российских регионах, с них снимаются кандидаты от партии «Справедливая Россия». Так, решение принято в Ярославской области и Якутии, где представители партии «Справедливая Россия» боролись за места в местные парламенты. Тему продолжит Любовь Чижова.
Партия «Россия» уже обжаловала в Верховном суде решение о снятии ее партийных списков с выборов в парламенты Ярославской области и Якутии. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что снятие с выборов – вполне ожидаемая вещь, и посетовал, что местные чиновники, которые принимали эти решения, не услышали слов президента о строительстве многопартийной системы. О ситуации в Якутии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Суранов.
Свой вердикт суд вынес в 23 часа 55 минут. Ровно через 5 минут наступило 26 февраля, когда по закону суды уже не имели права снимать кого бы то ни было с выборов. Заседание суда состоялось по заявлению регионального отделения партии ЛДПР, а суть иска – нарушили процедуру формирования своего партийного списка. Зоя Корнилова, кандидат от партии, заявила, что за спиной либерал-демократов на самом деле стоит «Единая Россия», которая, по словам Корниловой, находится в панике, так как опасается сильного соперника в лице «Справедливой России». Корнилова добавила: «Но ничего страшного в этом нет. Наши юристы работают, а мы продолжаем агитацию. К великой нашей радости, власть не только здесь. Мы отправляем в Москву, в Верховный суд страны, свое заявление». Конец цитаты. Сергей Суранов для Радио Свобода, Якутск.
В Москве, где 2 марта наряду с президентскими выборами пройдут выборы в органы местного самоуправления, «Справедливая Россия» также попала под прессинг местных чиновников и судов. 6 ее представителей отказались зарегистрировать кандидатами. Еще 5 зарегистрировали, но позже суд это решение отменил. Сейчас отказ в регистрации оспаривается в другом суде, говорит кандидат от Гагаринского района Москвы Сергей Дорофеев, которому отказали в регистрации.
У нас оставалось 5 кандидатов, которые могли участвовать в выборах. выборах на законных основаниях 2 марта. Но на этих выходных, конкретно это было воскресенье 24 февраля, прошли заседания, опять же, в Гагаринском суде по 4 районам города Москвы, в том числе по Гагаринскому району города Москвы. И эти 5 кандидатов решением Гагаринского суда, они были сняты с выборов, конкретно было принято решение об отмене их регистрации. До настоящего момента решение, я хочу подчеркнуть, оно в законную силу не вступило, потому что 5 дней по ГПК имеется на обжалование данного решения, но то, что решения принимались в отношении всех кандидатов и Гагаринского района, и Ломоносовского района, и Обручевского района, и района Академический, такого рода судебные решения, они за выходные дни 23-24 февраля прошли практически по всем районам города Москвы. То есть всех оставшихся кандидатов данными решениями судебные власти сняли фактически с выборов. Но даже если считать, что до настоящего момента решения не вступили в законную силу, то совершенно понятно, что все кандидаты демотивированы, все кандидаты, так скажем, понимают, что они находятся на крючке.
Член Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» бизнесмен Александр Лебедев призывает кандидатов от КПРФ, «Справедливой России» и независимых кандидатов бойкотировать московские выборы в органы местного самоуправления.
Тогда выборы будут признаны нелегитимными, они будут проведены вновь осенью. К осенним выборам можно подготовиться. Я, с своей стороны, и юридически, и финансово, те ресурсы, которые не понадобились «Справедливой России», готов на базе общественного движения или на базе каких-то иных договоренностей о сотрудничестве предоставить распоряжение депутатов. Параллельно до осени мы можем поработать. Я напомню, что Сергей Миронов еще весной создал специальную рабочую группу. Это была пресс-конференция по изменению 131 закона, закона о местном самоуправлении. Его, конечно, надо переписывать, потому что это не годится. Кстати, проекты закона написаны. Может быть, мы еще и ухитримся участвовать в выборах осенних в органах местного самоуправления на базе нового, более справедливого и эффективного закона. Может быть, подчеркиваю. Кстати, я уверен, что все-таки Миронов не до конца знает ситуацию в городе Москве. Вот, кстати, интересно, как себя поведут партии. Я специально предлагаю. Я не вижу здесь. Я даже слово «бойкот» не хочу использовать. Я не вижу никакой проблемы. Это не выбор в таком виде. О них никто не знает в городе. И, конечно, на мой взгляд, и москвичи, и россияне в целом созрели для того, чтобы на базе правильного закона эффективно работать в органах местного самоуправления.
Координатор программ Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко считает, что давление на «Справедливую Россию», снятие ее кандидатов с выборов – это скоординированная акция, инициированная «Единой Россией», которая решила подстраховаться и отодвинуть одного из своих конкурентов на задний план политического процесса.
Вся ситуация с этими выборами, с, казалось бы, партией от власти «Справедливой России», она напоминает такой действительно спланированный со всех фронтов, прежде всего, исходящий от «Единой России» такой сигнал региональным избиркомам уничтожать своего конкурента намеренно, потому что «Справедливая Россия» создавалась как вторая партия власти. Она создавалась и была, в принципе, потенциально успешным проектом до «Черного вторника» в октябре, когда Владимир Путин сказал, что он номер один в «Единой России», и тогда вся вот эта вот выстраивающаяся вторая нога якобы нового российского парламентаризма, она стала рушиться. И в конце концов, вот эта вот внутренняя инерция избирательной системы при Чурове, она стала создавать такие условия, когда «Единая Россия» в связке с региональными избиркомами не чувствует никаких ограничений. Для них «Справедливая Россия» — это реальная партия, которая может что-то набрать, потому что она была создана как вторая партия власти. Сейчас этот мандат такой неофициальный, он отозван, и что делается повсеместно? «Справедливая Россия» отодвигается на периферию политического спектра, чтобы просто предоставить поле, прежде всего, для кандидатов, которые идут по спискам «Единой России», чтобы они попали на эти места. И здесь, конечно же, не только политические какие-то мотивы, исключительно экономические, то есть здесь играют роль это непосредственно интересы тех людей, которые пытаются занять эти должности, идущих через «Единую Россию», а так как «Справедливая Россия» утратила свою изначальную цель, ей отказано в таком мандате второй партии власти, то сейчас как бы все ее позиции рушатся сознательно, потому что не хватает времени просто, чтобы обрушить их в медиаплане. Вот. То есть как это делает делается там с коммунистами, которых мочат по телевидению достаточно давно и долго, и поэтому у них рейтинг не растет в связи с этим, хотя, в принципе, у него большой потенциал. А вот именно инерция высокого рейтинга «Справедливой России», которую пиарили в 2007 году, власть просто хочет подстраховаться, потому что, в принципе, «Справедливая Россия» на прохождение там 7% барьеров она может претендовать.
Говорил координатор программ Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как сообщил сегодня лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, столичные власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше «Другой России» подало заявку на проведение массовой акции. В России перед президентскими выборами ограничивается свобода собраний и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В докладе организации говорится о произвольном толковании неясности в российском законодательстве и увеличивающемся давлении на оппозицию, которую власти оправдывают борьбой с западным влиянием. В Московском городском суде 4 марта начнутся предварительные слушания по делу Леонида Невзлина, бывшего совладельца ЮКОСа, обвиняют в организации нескольких покушений и убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По данным прокуратуры, его сообщником был глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, который недавно был приговорен к пожизненному тюремному заключению. В Приморье найден повешенным курсант Суворовского училища, его имя не называется, руководство Уссурийского Суворовского училища отрицает возможность гибели воспитанника из-за неуставных отношений. Возбуждено уголовное дело. На волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко напомню, какие программы вы сможете услышать в нашем эфире в ближайшие часы. Итак, в 19:00 в эфир выйдет передача «Время гостей». В 20:00 итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21:00 вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Геннисом. И в 22:00... в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущий обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ну, мы продолжаем нашу программу. Я вновь приветствую в студии обозревателя Владимира Тольца, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской печати. Владимир, здравствуйте еще раз.
Еще раз.
Итак, о чем пишет американская пресса сегодня?
Ну, прежде всего, продолжающаяся изо дня в день тема предвыборной борьбы за кресло президента. «Нью-Йорк Таймс» и «USA Today» публикуют сегодня новые данные и интерпретации общенациональных опросов корпорации CBS. Согласно вот этому опросу, 54% избирателей демократов заявляют, что они хотели бы видеть своим кандидатом сенатора Обаму, и лишь 38% предпочитают Хиллари Клинтон. Для сравнения USA Today приводит данные Института Гэллопа. Там это соотношение выглядит как 51-39 в пользу Обамы. Издание отмечает, что избиратели-республиканцы здесь в каком-то смысле согласны с демократами. Большинство полагает, что их кандидату Маккейну было бы легче, если бы ему противостояла Клинтон, а не Обама.
Интересный очень анализ. А интересно, американские газеты что-то пишут о европейских делах?
Ну да, пишут, как всегда. Но много сегодня пишут, прежде всего, о Косово и Сербии, и в этой связи о российской политике на Балканах. Ну вот Wall Street Journal пишет сегодня о поездке в Сербию Дмитрия Медведева, его первым, как подчеркивает газета, самостоятельным зарубежным визитом, по которому аналитики Запада пытаются сейчас судить, куда пойдет дальше новый русский президент. По мнению Wall Street Journal, главным событием визита стала церемония, на которой руководство ЮКОСа подписала соглашение о строительстве и эксплуатации сербского отрезка газопровода «Южный поток», предназначенного для поставок природного газа из России и Центральной Азии в европейское сообщество. Это, считает Wall Street Journal, укрепляет позиции Москвы и в то же самое время, как положение прозападных сербских политиков в связи с отделением Косово становится все более шатким. о российском отношении к проблеме пишет на страницах Washington Post Маша Липман, часто у нас выступающая, в то время как в косовском вопросе руководство России, как и общество в целом, демонстрирует единодушие умеренных россиян. Независимость Косово, по мнению Липман, сейчас не волнует. Она пишет: значение в данном случае имеет признание этой независимости западными странами. Независимые политические комментаторы и представители интеллектуальных кругов считают, что Запад создает опасный прецедент, осуществляя разделение страны без ее согласия, и игнорируют последствия подобных действий, которые могут наступить не только в Абхазии и Южной Осетии, двух сепаратистских республиках Грузии, но и в других частях света. Статья Herald Tribune посвящена предстоящему в начале апреля визиту Путина на саммит НАТО в Бухаресте. Ссылаясь на одного из аналитиков НАТО, издание предполагает, что Путин вновь попытается расколоть альянс по вопросу, следует ли рассматривать Украину и Грузию как кандидатов на прием. Он, пишет Herald Tribune, склонен думать, что на альянс удастся надавить, дабы он воздержался от этого шага, поскольку НАТО отягощено сейчас проблемами в Афганистане, а также в Косово и в связи с Россией. А НАТО, в свою очередь, как считает газета, должно поставить перед Путиным два вопроса. Во-первых, предложить России отказаться от жесткого курса в сфере поставок нефти и газа в Европу. И, во-вторых, поинтересоваться, каким образом Россия попытается остановить ядерные амбиции Ирана. В той же газете статья адвоката Михаила Ходорковского Роберта Амстердама о борьбе за президентское кресло в России в стане так называемых силовиков.
Спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикаций в американской печати. В Москве 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Тело Бадри Патаркацишвили, неожиданно скончавшегося несколько дней назад от сердечного приступа, сегодня доставлено специальным авиарейсом из Лондона в Тбилиси. Рассказывает корреспондент «Свободы» в столице Грузии Георгий Кабаладзе.
Семья Патаркацишвили получила уведомление от английской полиции, что экспертиза завершена, поэтому семья уже может захоронить Патаркацишвили на родине. В ночь на вторник, это подтвердил в интервью «Радио Свобода», один из ближайших соратников Патаркацишвили, оппозиционер Георгий Хайндрава. Семья решила похоронить Патаркацишвили во дворе дворца Аркадия, бывшем тбилисском дворце бракосочетаний, который бизнесмен приобрел в 2001 году, почти сразу после возвращения в Грузию. Семья бизнесмена в специальном заявлении особо отметила, что вопросы, связанные с захоронением Патаркацишвили, полностью входят в компетенцию его супруги Инны, и попросила других лиц воздержаться от заявлений по данному поводу. Конец цитаты. В заявлении семьи также отмечается, что наследники Патаркацишвили, то есть супруга и две дочери, продолжат финансировать все благотворительные проекты, в первую очередь фонд помощи детям, больным лейкемией, осуществляемые бизнесменом. Кроме того, семья Патаркацишвили намерена продолжить переговоры о дальнейшей судьбе телекомпании «Имеди». Мало кто в Тбилиси сомневается, что похороны Бадри Патаркацишвили, несмотря на отношение к нему властей, будут масштабными. В ходе прошедших президентских выборов за бизнесмена и политика проголосовали сотни тысяч человек. Бадри Патаркацишвили вернулся в Грузию в 2000 году. На родине он в основном занимался благотворительностью, финансировал различные гуманитарные фонды. Он начал восстанавливать знаменитый парк на горе Тацминда, близ Тбилиси, спас от разорения футбольный клуб «Тбилисское Динамо», потратил десятки миллионов долларов на финансирование Олимпийского комитета Грузии, в результате чего в ходе Афинской Олимпиады грузинский спортсмен Зураб Звиадаури завоевал первое олимпийское золото. Главным проектом Бадри Патаркацишвили и, как считают многие, основным признаком его политических амбиций стала телекомпания «Имеди». Именно в связи с телекомпанией и ее оппозиционной информационной политикой развернулась борьба между Патаркацишвили и властями страны, которая привела к громким скандалам. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Уже в нескольких странах мира зафиксированы случаи детских самоубийств из-за попыток родителей отлучить своих детей от интернета. В сети ребенок легко может столкнуться с порнографией и экстремизмом. Петербургские педагоги, врачи, психологи пытаются сообща решить проблему, как оградить детей и подростков от опасностей, которые несет в себе всемирная компьютерная сеть, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
У этой проблемы, по крайней мере, две стороны. Одна связана со здоровьем ребенка. Исследования Института детства Российского педагогического университета имени Герцена показывают, что более 30% младших школьников демонстрируют явные признаки интернет-зависимости. Ведь подавляющее большинство родителей пока не осознает проблемы. И в результате 60% детей до 12 лет после школы больше 2 часов проводят за компьютером. Между тем, на этот счет существуют четкие рекомендации НИИ возрастной физиологии. Детям этого возраста можно проводить за компьютером не более 15 минут в день. Вот только мало кто из родителей об этом знает. Компьютер и интернет требуют определенного уровня готовности, чтобы ими пользоваться, предупреждает представитель Института детства Светлана Котова.
Ответственность за процесс вхождения ребенка в это новое пространство должно нести государство, должны нести производители этой продукции и должны нести и, несомненно, родители. Вот если мы говорим о готовности родителей к ответственности, она сегодня крайне низка. Родители все легче переключают ребенка на различные электронные игрушки, компьютер, интернет, не беря на себя силу, ответственность за непосредственное воспитание ребенка. Овладение любым, даже самым простым орудием производства требует совместного взаимодействия со взрослым. К сожалению, сегодня мы об этом совершенно забываем. Нам проще включить экран, посадить ребенка, и мы знаем, что у экрана он будет сидеть спокойно полчаса, час, полтора. Я за это время могу сходить в магазин. Мы должны все прекрасно понимать, что вот этот процесс взаимодействия с компьютером и интернетом у детей нарушает действие зрительной системы, опорно-двигательного аппарата и, естественно, мышечной системы, гипокинезии идет. Нарушается процесс обмена веществ, потому что идет общее затормаживание еще и зон коры головного мозга, да, как показывают нейрофизиологи. Я уже не говорю о том, что общение в интернете, как показывают многочисленные уже сегодня исследования, и зарубежные в первую очередь, и наши, бесконтрольно приводит к искаженной картине мира и, значит, не способствует часто адекватной социализации.
И все-таки здоровье ребенка, зависимость от интернета, нарушение поведения, разлад в семье, плохая успеваемость – это лишь часть проблемы. Кроме этого, нужно знать, с чем может встретиться ребенок, бесконтрольно блуждая по сети. А опыт показывает, что с самых невинных сайтов, даже с тех, что непосредственно рекомендованы детям, очень легко зайти на порнографические и экстремистские сайты. Представитель службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Иван Герман считает, что эту проблему нужно решать на федеральном уровне. Под эгидой прокуратуры Петербурга даже создана специальная рабочая группа для отслеживания случаев экстремизма в интернете, но работать ей нелегко. Одна из причин в том, что многие сайты зарегистрированы за рубежом, другая – в пассивности самих граждан, которые сталкиваются с этим явлением и молчат.
Вы должны написать заявление и подать его в прокуратуру или по последственности, что называется, да? Кроме нас и вас никто этого делать не будет, потому что, как бы, если мы работаем, ну, с терроризмом там вот в отношении этих товарищей, которые пытаются что-то там где-то придумать, либо вот этих вот извращенцев, то все равно, если никто делать этого не будет, то оно как бы никуда и двигаться-то не станет. Ну, то есть, давайте действовать вместе.
Законодательство в этой области слишком лояльно, говорит заместитель председателя комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга Владимир Дмитриев.
Когда говоришь со специалистами, с руководителями различных подразделений Министерства внутренних дел, почти все разводят руками. А кто же ими должен заниматься? И как отслеживать? Вот как за жуликом, там, преступником, убийцей, там, я знаю. Сейчас и специалистов даже в этой области нет.
Но даже когда преступник, орудовавший в сети, пойман и изобличен, говорит Владимир Дмитриев, никто не знает, что с ним делать дальше, какую статью ему подыскать, поскольку судебной практики в этой области не существует. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска – сербская интеллигенция о российском телевидении. Пророк, журналисты и проблемы мусульманской диаспоры в Скандинавии, предвыборные настроения на Северном Кавказе и еще одна тема аналитического радиожурнала «Время и мир» – как уберечь ребенка от похитителей. Так, программа «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 10 вечера, сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как сообщил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, столичные власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше другой России подало заявку на проведение массовой акции. В России перед президентскими выборами ограничивается свобода собраний и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В докладе говорится о произвольном толковании неясности в российском законодательстве и увеличивающемся давлении на оппозицию, которое власти оправдывают борьбой с западным влиянием. В Московском городском суде 4 марта начнутся предварительные слушания по делу Леонида Невзлина, бывшего совладельца ЮКОСа. Обвиняют в организации нескольких покушений и убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По данным прокуратуры, сообщником Невзлина был бывший глава службы безопасности компании Алексей Пичугин, осужденный на пожизненное заключение. В Приморье найден повешенным курсант местного Суворовского училища. Руководство уссурийского Суворовского училища отрицает возможность гибели воспитанника из-за неуставных отношений. Верховный суд Якутии не допустил «Справедливую Россию» до выборов в региональный парламент. Снять партию с выборов потребовало региональное отделение ЛДПР, которое указало на нарушение в процедуре формирования списка «Справедливой России». Партия намерена оспорить это решение в Верховном суде. На севере Ирака у города Мосул смертник взорвал бомбу в пассажирском автобусе. Погибли не менее 9 человек. Верховный суд Израиля утвердил процессуальное соглашение с бывшим президентом страны Моше Катсавом, которое позволит Катсаву избежать обвинения в изнасиловании и тюремного заключения. В Сербии начинается разбирательство, почему полиция не предотвратила недавние нападения на иностранные посольства в Белграде. Этот вопрос вынесен на заседание Совета национальной безопасности Сербии. В Боснии в городе Бани-Лука демонстранты из числа местных сербов пытались напасть на консульство США. Полиция оттеснила нападавших от здания. Сегодня в Москве в кинотеатре «Художественный» открывается ретроспектива фильмов Киры Муратовой. Это первый из крупных показов к столетию русского кино. А накануне в кинотеатре «Ролан» прошла презентация книги о творчестве Киры Муратовой. Рассказывает Елена Фанайлова.
Монографии о Кире Муратовой до сих пор не было. Известный кинокритик Зара Абдулаева такую книгу написала.
Муратова – это совсем отдельная планета и принадлежит мировому кинематографу. Но она не по хронологическому принципу. Она по лейтмотивам, по конструктивным, так сказать, особенностям ее поэтики. Это художественный мир Муратовой. А это не то, как ее зажимали, не давали ей снимать, что тоже, конечно, есть в сносках, в комментариях. Но это книжка о режиссере Муратовой, а не о советском режиссере, которому не давали снимать. Но я сейчас вульгаризирую.
Однако воспоминания о том, как режиссеру не давали снимать, избежать все равно не удается. Об этом говорит автор сценария фильма «Долгие проводы» Наталья Рязанцева.
По поводу «Долгих проводов», когда закрывали картину один раз, другой раз, третий раз, когда шли бесконечные поправки, так просто это не расскажешь.
Известная актриса Алла Демидова, исполнившая главную роль в фильме «Настройщик», вспоминает о работе с Кирой Муратовой на Одесской киностудии.
На студии ведь вообще никто не работает, кроме Кириной группы. Ходят бесконечные стада бездомных собак и Кирина группа. И все.
Из материала, не вошедшего в «Настройщик», Кира Муратова сделала короткометражку под названием «Справка». Ее показывали на презентации о фильме, говорит кинокритик Зара Абдулаева.
Это о смерти и жизни. Там с грандиозным сюжетом человек приходит за справкой, будто бы у него мама умерла, оказывается, что она жива. Справка есть, а человек жив. И по этому поводу происходит ряд приключений, коротких и душераздирающих, и очень смешных, как всегда у Муратовой бывает.
Еще одна короткометражка Муратовой, которую можно будет увидеть на фестивале в кинотеатре «Художественный», называется «Кукла». Это 30-минутная комедия характеров и положений, которая разворачивается на Одесском бульваре.
Я не знаю, почему ее не показывали. Она чем она гениальна? Гениальна она тем, что она там сначала такая в этой шутке Муратовой апология голливудской иллюзии, а потом ее разоблачение. То есть Кира Георгиевна, как обычно, работает с разных концов. Она не оставляет себя в покое, она всякие события, всякие жанры, всякие ситуации, всякого человека, всякие стили, всякие предрассудки, всякие предубеждения, всякие табу всегда тебе предлагают в таком веере вариантов, что ты становишься ошеломленным.
О творчестве Киры Муратовой говорила кинокритик Зара Абдуллаева, автор книги «Кира Муратова. Искусство кино». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:35. Программа «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее подготовил и представит обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев.
Испанская литературная премия «Альфагуара» 120 тысяч евро присуждена кубинскому писателю, живущему в США, Антонио Роландо Родригесу. В его романе «Чикита», отмеченном премией, описана вымышленная биография танцовщицы. Премия была учреждена 11 лет назад издательством «Альфагуара» и вручается за книгу, написанную по-испански. Австрийские политики поздравили кинорежиссера Штефана Руцавицки, чей фильм «Фальшивомонетчики» удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая картина на иностранном языке». В основе фильма подлинная история о том, как во время войны нацисты поручили евреям-узникам осуществить крупнейшую в истории операцию по подделке долларов и фунтов стерлингов для подрыва экономики вражеских государств. Среди политиков, давших высокую оценку картине, президент и канцлер Австрии. В свою очередь, режиссер-лауреат выразил надежду, что Министерство культуры и финансов будут оказывать большую финансовую поддержку отечественным талантам. В США и в Англии фильм «Фальшивомонетчики» получил высокие оценки, однако в Австрии его посмотрели только 40 тысяч зрителей. Оперные певцы Анна Нетребко и Эрвин Шрот впервые после объявления о своем предстоящем браке выступят вместе на сцене 29 марта. Концерт с их участием состоится в рамках фестиваля музыки и искусству в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Оркестром Большого театра будет дирижировать Александр Ведерников. Ранее Анна Нетребко заявила, что в связи с беременностью с июня 2008 года по январь будущего года не будет участвовать в спектаклях и концертах. 1 апреля будут объявлены имена лауреатов литературной премии «Кирияма» для писателей Тихоокеанского региона – 30 тысяч долларов. Эту премию присуждают за укрепление взаимопонимания в районе Юго-Восточной Азии. Среди финалистов этого года – авторы книг об Австралии, Шри-Ланке, Китае, Индии и Вьетнаме. Президент Бундестага ФРГ Норберт Ламмерт поздравил с 80-летием философа Ода Маркварда, автора работ «Прощание с принципиальным», «Скепсис и согласие», «Будущее нуждается в прошлом» и других. Президент Бундестага назвал юбиляра «последним крупным философом-гуманистом». По-русски Ода Маркварда публиковал журнал «Отечественные записки». Группа немецких и перуанских археологов открыла на территории Перу площадь, вымощенную 5500 лет назад. Это открытие, по мнению ученых, свидетельствует о том, что цивилизация в Перу существовала в то же время, что и в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил наш обозреватель Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Очередной выпуск традиционной рубрики «Радио Свобода. Политика онлайн» посвящен небольшому скандалу, который случился недавно с французским президентом. О том, что это за скандал, какую он получил интерпретацию в интернете, о том, как связана защита высокой французской кухни с площадными ругательствами, мой коллега Кирилл Кобрин.
Музыка.
В интернете активно обсуждают фопа, совершенный президентом Франции Саркози в присутствии телекамер. Глава государства посещал ежегодный парижский сельскохозяйственный салон, и там, раздавая направо и налево рукопожатие, столкнулся с фермером, который высказался довольно недружелюбно, даже, пожалуй, грубо в его адрес. Ответ Саркози последовал незамедлительно, еще более грубый. Вот звуковая дорожка к видеоролику, который был выложен на сайте YouTube и который просмотрели уже сотни тысяч людей. Из соображений приличия приведу несколько смягченный литературный вариант перевода диалога, приключившегося между крестьянином и президентом.
Не дотрагивайся до меня.
Тогда проваливай.
Не трогай меня, замараешь.
Проваливай, жалкий придурок.
Об этом конфузе, об имидже президента Саркози и о новой его всемирной инициативе пишет парижский корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер в своем блоге на сайте этого издания. Его текст, породивший десятки комментариев, называется «Саркози разбушевался и хочет, чтобы ООН защитила французскую кухню».
И более величественные предшественники Сарко использовали такую лексику, но никогда не делали этого на публике. Его готовность так реагировать на раздражители является одной из причин падения его популярности. По последним данным, опубликованным в январском журнале «Du Dimanche», положительная оценка его деятельности уменьшилась еще на 9% и составляет сейчас около 38%. Для сравнения, у его премьера Франсуа Фийона 57%.
По мнению Чарльза Бремнера, французское общество оказалось все-таки более традиционалистским, чем казалось Саркози. Новшество в публичном поведении и облике главы государства стоит ему очень дорого.
Эти данные отражают смену традиционных политических ролей. Сдержанный и полный чувства собственного достоинства премьер-министр, стоящий в отдалении как настоящий президент, и на авансцене президент, реагирующий на все вызовы. Президентский визит на ежегодный сельскохозяйственный салон – важный ритуал из-за существующей в сознании французов какой-то мистической связи между их страной и деревней с ее продукцией. Жак Ширак прикидывался селянином и внес в салон элементы настоящего шоу – гуливаясь между загонов для скота, прилавков, наливаясь вином, пробуя колбаски. Но не так ведет себя Сарко, истинный горожанин. Его визит был мимолетным, и перед тем, как обменяться оскорблениями, запечатленными на видео, он произнес речь о защите Франции и ее производителей пищевой продукции от иностранной конкуренции.
Значит, все-таки, несмотря на довольно вызывающее, я бы сказал, революционное поведение Николя Саркози, поведение, которое идет вразрез со многими французскими политическими традициями, главных традиций он придерживается. То, что в России называют защитой отечественного товаропроизводителя, особая забота французских послевоенных президентов. Особенно если среди того, что следует защитить, классическая французская кухня. Парижский корреспондент «Таймс» продолжает.
Главным пунктом его речи было заявление о том, что Саркози намерен призвать ЮНЕСКО включить французскую кухню в список всемирного наследия, который необходимо защитить.
Это заявление не выглядит уж столь экстравагантным, ведь прецеденты такого рода уже существуют, напоминает Чарльз Бремнер.
ЮНЕСКО принялось включать нематериальные ценности в список культурных сокровищ в 2003 году. Эти ценности включают в себя танцы, карнавалы и иные ритуальные действия, имеющие распространение. В основном среди небольших или находящихся под угрозой этнических групп, которые нуждаются в моральной поддержке. В 2005 году ЮНЕСКО поддержала запрос Мексики и признала ее кулинарное наследство. В последние несколько лет за включение французской кухни в список ЮНЕСКО активно выступают такие знаменитые шеф-повары, как Поль Бакюс, Ален Дюкас и Мишель Герар. Еще один повар Ги Савой заявил, что это защитит классические французские закусочные, сыроварные, варни, винодельни и булочные.
Судя по всему, эта идея не встречает сопротивления у Чарльза Бремнера, парижского корреспондента «Таймс». Ему непонятно только одно – как реализовать все эти добрые намерения?
Но как ЮНЕСКО сделает все это? Включит рестораны в некий список, как мишленовский гид? Будет ли полиция ЮНЕСКО хватать за руку поваров, неправильно смешавших майонез? Защитят ли косуле и буйабес? Заставят ли французские рестораны в Сан-Франциско подавать настоящий камамбер?
Такой текст, как запись в блоге Чарльза Бремнера, не мог не вызвать шквала комментариев. Некоторые обсуждают ЮНЕСКОвское будущее французской кухни, предлагая включить в список нематериальных культурных сокровищ и французский поцелуй. Другие изощряются в лингвистическом остроумии, переводя на английский президентскую брань. Приведу только один любопытный и даже, пожалуй, тонкий отклик некой юзерши Доминик.
Сарко настолько популист, что способен вести себя так, как поступил Зидан в отношении Матерацци.
Комментарий к очередной записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремнера. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как сообщил сегодня лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, столичные власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше другой России подало заявку на проведение массовой акции. В России перед президентскими выборами ограничивают свободу собраний и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В Московском городском суде 4 марта начнутся предварительные слушания по делу Леонида Невзлина, бывшего совладельца ЮКОСа, обвиняют в организации нескольких покушений. Убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По данным прокуратуры, его сообщником был бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, который недавно был осужден по пожизненному заключению. В Приморье найден повешенным курсант Суворовского училища. Руководство училища отрицает возможность гибели воспитанника из-за неуставных отношений. Мать погибшего утверждает, что его убили. Верховный суд Якутии не допустил партию «Справедливая Россия» до выборов в региональный парламент. Снять партию с выборов потребовало региональное отделение ЛДПР, которое указало на нарушение в процедуре формирования списка «Справедливой России».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С новостями экономики вас познакомит обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля 2008 года может увеличиться до нового рекордного уровня – почти до $340 за тонну. Сейчас ее ставка составляет $333.80. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Urals» с 1 января по 25 февраля, по данным Министерства финансов, составила почти $90 за баррель или $657 за тонну. Федеральная антимонопольная служба России на этой неделе одобрит ходатайство французской компании «Рено» о покупке 25% плюс одна акция российской группы «АвтоВАЗ», сообщили представители службы. Решение о том, что стратегическим партнером крупнейшего в России производителя автомобилей станет «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции, совет директоров «АвтоВАЗа» принял в минувшем декабре. На покупку пакета претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. В свою очередь компания Renault владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Подробнее об альянсе АвтоВАЗа и Renault руководитель государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов.
Зачем изобретать велосипед, когда можно взять уже существующие технологии, тем более, что наши партнеры, они сами предлагают участвовать вот в таком производстве. Поэтому мы вот решили продать блок-пакет нашему стратегическому партнеру.
Россия и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Для этого стороны создадут совместную компанию, в которой российский «Газпром» получит 51% участия, а 49% – сербская государственная компания «Сербиагаз». По планам она займется строительством и управлением газопроводом на территории Сербии. В четверг, как ожидается, к проекту «Южный поток» присоединится Венгрия. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов, говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
Мы рассчитываем, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Конечно же, это будет зависеть от результата технико-экономических обоснований и по морской части, и, соответственно, по газопроводам, которые пройдут через территории транзитных стран. Но уверены в том, что срок ввода 2013 год – абсолютно реальный.
Ранее рассматривалось два альтернативных варианта продления газопровода «Южный поток» из Болгарии на юг в Италию или на северо-запад в Австрию и Германию. Подписание же соглашений с Сербией, а затем и с Венгрией, как считает аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин, скорее всего, свидетельствует о выборе приоритетного маршрута.
Действительно, существовало два альтернативных варианта, то есть одно из направлений Италия и Южная Европа, а второе направление Австрия и Германия. То, что газопровод пойдет через Сербию, повышает вероятность реализации второго сценария, то есть строительства газопровода через Сербию в Австрию и, соответственно, в Германию. При этом я, в принципе, не исключаю того, что впоследствии газопровод «Южный поток» будет расширен и построена вторая ветка, и одна ветка пойдет как раз в северном направлении, а другая в южном.
Правительство России готовит стратегию развития национального газотурбинного двигателя строения на 2008-2015 годы и далее на следующие 10 лет. Как заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, от этой отрасли машиностроения напрямую зависят работа нефтегазового комплекса, энергетики, судостроения, а также авиастроительной промышленности. В частности, по его словам, из-за существующих сегодня здесь проблем в России до сих пор не налажен серийный выпуск некоторых образцов двигателей для вертолетов.
Наряду с недостаточным объемом производства, глубинные проблемы отрасли заключаются в ее неспособности производить по ряду направлений продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам. Затягиваются, кстати, сроки начала производства на территории Российской Федерации двигателей для вертолетов. Пора разговоры прекращать и начать производство двигателей для вертолетов на территории Российской Федерации.
Немецкий концерн TUI, в состав которого входит крупнейший в мире туристический оператор TUI Travel, в ближайшее время увеличит до 51% свою долю в уставном капитале российской компании «Мост Travel», сообщил агентству «Интерфакс» ее генеральный директор Рапсан Мамедов. В 2004 году TUI и «Мост Travel» создали совместное предприятие, в котором немецкий концерн получил 34% акций, а также право в дальнейшем довести свою долю до контрольного пакета. Сейчас компания TUI «Мост Travel Russia» занимает ведущие позиции на российском рынке по отправке туристов в Турцию и Египет. Национальный банк Венгрии с 26 февраля отменяет действовавший до сих пор валютный коридор для курса венгерского форинта к евро плюс-минус 15% и переходит к плавающей его ставке. В сообщении банка отмечается, что такая мера позволит проводить более гибкую монетарную политику и эффективнее сдерживать рост цен в стране. Нынешние темпы инфляции в Венгрии более 7% – одни из самых высоких в странах Центральной Европы. Курс доллара на сегодня 24 рубля 47 копеек, на завтра 24,45. Евро сегодня стоит 36 рублей 22 копейки, курс на среду 36,19. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Были новости экономики, их представил Иван Трефилов, а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Шпаргалки и списывание чужих рефератов, курсовые и дипломные работы на заказ. Некоторые учебные заведения Польши решили бороться с этим злом с помощью специальных компьютерных систем. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
По данным сетевого опроса, организованного одним из крупнейших в Польше интернет-порталов, около 40% поляков считают списывание в университете и школе нехорошим поступком. Однако в то же время 28% респондентов заявляют, что это нормальное явление, а каждый шестой уверен, списывание свидетельствует о находчивости того, кто списывает. Учитель может поймать с поличным, если списываешь. Но все равно мы иногда списываем. Некоторые предметы просто невозможно выучить. Но трудно это, конечно, сделать. Один из преподавателей даже проверил перед экзаменом у каждого из нас пенал. Говорит Мартына, учащаяся одного из варшавских лицеев. Только 5% поляков уверены, что списывать – грех. С чем, кстати, соглашаются и представители польской католической церкви. Списывание является грехом. Тот, кто списывает, поступает нечестно по отношению к себе, коллегам, учителям, а также людям, которых такой человек еще встретит в жизни, говорит школьный преподаватель религии ксёндз Яцек Гранатовский. А вот что рассказывает учитель немецкого языка Ядвига Новак.
Лежала обок справдяну чиста картка.
Возле экзаменационного листа у одного из учеников лежал просто чистый лист бумаги. Однако оказалось, что это вовсе не простой лист бумаги. Он был исписан специальными фломастерами, которые видно, только если посветить на них ультрафиолетовыми лучами. Я не знала, конечно, этого, но автоматически, когда собирала работы, взяла и этот пустой лист. Дома, по чистой случайности, муж проверял фальшивую банкноту, которую ему всучили где-то на базаре, при помощи специального прибора с такими как раз лучами. Луч попал на вроде бы чистый лист, и так мы заметили, что он исписан. Система была разоплачена. Данные исследования сотрудников университета города Лодзь, которые опросили 700 учеников из 37 школ, шокируют. Никогда не списывали и не списывают только 13 из них. Вернемся к разговору с лицеисткой Мартыной. На стене пишем возле парты таким мелким почерком и специальным карандашом, чтобы легко стереть было. Снизу парты приклеиваются листки с ответами. По-всякому бывает. Иногда и просто под экзаменационный лист кладем лист со шпаргалкой. Для студентов интернет – это не только ценнейший источник информации, но и кладовая тысяч уже готовых курсовых работ и рефератов. Цена около $100. Работы из интернета просто копируют, вносят косметические правки и выдают за свои. Около 60 польских вузов объявили войну такой практике и заявили о покупке специальной компьютерной программы, которая призвана уличить нечестных студентов. Система показывает фрагменты текста. Это на самом деле очень просто. Сходные с идентичными фрагментами в других текстах.
Идентичные с фрагментами иных текстов.
Говорит один из разработчиков программы. Причем речь идет не только о закромах интернета, но и о базах данных уже написанных работ в десятках польских университетов и высших школ. Таких работ в этих базах на сегодняшний день насчитывается около 250 тысяч. Студенты, однако, нововведения не боятся или, по крайней мере, не признаются в этом. Не могут же такие программы проверить, например, сложные математические формулы или чертежи.
Чи рисунков техничных.
Говорит студент Варшавской политехнической академии.
Нет
таких систем, которые нельзя обойти. Если вламываются хакеры в компьютерные системы самых могущественных организаций в мире, то и в данном случае что-то сделать можно. Наверняка можно. Стоит отметить, что списывание и покупка курсовых вызывает протест и у самих студентов. Не так давно в университете имени Адама Мицкевича в Познане студенты создали движение «Учимся честно», в рамках которого проводятся акции по пропаганде учебы без шпаргалок и чужих курсовых. К движению присоединилась и первокурсница Анна после разговора со своим преподавателем английского языка.
У нас преподавательница английского из Англии. Она, когда приехала к нам и узнала о том, что студенты списывают или покупают чужие работы, то это для нее был шок.
Говорит, что в Великобритании это немыслимо, чтобы кто-то такие вещи делал.
Не до помышления, просто такие захования.
Возможно, через некоторое время обычному польскому студенту будет тяжело понять, зачем вообще списывать, как это сейчас нередко трудно объяснить студентам из скандинавских стран или Северной Америки.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей сейчас находится в нашей московской студии. Добрый вечер. Традиционно коротко о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Несколько дней остается до выборов президента России. Главное внимание этой довольно скучной и предсказуемой кампании. И каждый день фактически приходится начинать с рассказа о нарушении демократических прав и свобод в России. Сегодня подробно о докладе Международной амнистии, которая критикует режим Владимира Путина за отступление от норм демократии. Поговорим об истории выборов в России. Наш коллега Данил Гальперович в эти дни представляет свой цикл «Вспомним российские выборы». В Приморье найден повешенным курсант Суворовец. Почему движение солдатских матерей встревожено ситуацией в российских военных училищах. Это еще одна тема второй части программы. Остальные представлю уже в ходе выпуска, который открою через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наши гости – правозащитник Сергей Ковалев, член бюро партии «Яблоко» Виктор Шенис и главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский. Ведущий сегодняшнего выпуска «Времени гостей» – политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Ну, я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погибшему было 16 лет. Он учился на последнем курсе Суворовского
училища. Семья решила похоронить Петра Кацишвили во дворе дворца Аркадия.
И может быть нормализация отношений со странами, признавшими одностороннее провозглашение.
Десятки тысяч людей вышли на улицы турецких городов проститься с погибшими на севере Ирака
военными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».